Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Добрый вечер, Александр Бузгалин с вами в эфире. Мы сегодня говорим, как всегда, о мифах, которые создают экономисты или которые создает сама экономика, а распутывать приходится нам всем. Причем часть из этих мифов оказывается действительно мифами, а часть оказывается правдой, хотя выглядит как миф. Каждое воскресенье вечером мы с вами беседуем на эту тему, и напомню, на протяжении уже более месяца мы говорили о том, что существует миф о естественности, органичности рынка, и как бы нет ничего другого, кроме купи, продай, желательно не обманывая, ну, идеал такой существует, да? Где на самом деле есть и обратные, не обманешь, не продашь. И вот этот рынок, вроде бы, это единственное естественное, что есть на белом свете. Так ли это? Мы с вами говорили о том, что не совсем. Да, сегодня эта система отношений господствует, но, возможно, и другие отношения, они есть сейчас. Экономисты считают, что ничего, кроме денег, на самом деле в экономике не существует. Считайте деньги, и вы будете все знать про экономику, говорит большинство министров финансов. И это еще один миф, ведь на самом деле деньги – это всего лишь эквивалент того, что мы производим. И это не универсальное мерило человеческого счастья, человеческой жизни, человеческих качеств. Это всего лишь возможность соизмерить стоимость товаров на рынке, которая, опять-таки, лишь одна из возможных экономических систем. И об этом мы с вами говорили. И говорили о том, что не всегда и далеко не всегда мы можем и должны говорить исключительно о таком узкоэкономическом измерении человека. А вот сегодня мы будем говорить немножко о другом. Мы будем говорить о том, что экономика создает фантомы. Это выглядит вообще, какие-то фантастика, фантом, фантастика, почти что-то одно и то же, но между тем разговор будет очень серьезным. Я искренне благодарен Жан Тянович Тощенко, доктору социологических наук, философских наук, профессору, члену-корреспонденту Российской академии наук, главному редактору журнала «Социо», «Социологические исследования». Огромное спасибо вам за то, что вы пришли к нам сегодня на разговор, и мы искренне рады поговорить о вашей книге, которая так, в общем, и называется «Фантомы», «Фантомы», которые создала российская действительность за последние 25 лет. Действительность и экономическая, и не только экономическая. Вот почему же так, мы поговорим чуть позже. Сначала, что за зверь фантом? Почему членкор, профессор пишет про фантомы? Вы фантастикой увлеклись или это наука?
Я могу сказать, что проблема фантома формировалась не только в представлении ученых и меня как представителя этого группы, но и самой жизнью. Есть такое выражение, которое связано с тем, что от чего они появились? Я сначала об этом. Совсем недавно...
Откуда эти фантомы взялись, да?
Да. Совсем недавно председатель Центробанка Набиуллина сказала, что она теперь убеждена, что нужно коренным образом менять модель развития экономики.
Какая прелесть, сколько лет ждали.
Вот мы. Ну, всегда встает вопрос, а кто эту политику делает и почему это получилось?
То есть, неужели вы скажете, что фантомы это делают?
Но глубокое убеждение тому, что много именно эти явления, которые в самом деле определяли лицо и всей страны, и экономики. Я напомню, вот известно такое выражение, в 90-х годах появилась семибанкирщина, налоги семибоярщины в осмотное время, в начале 17 века.
Да, мы теперь празднуем вроде как День России в связи с избавлением от этой семибоярщины.
Вот семибоярщина, откуда вот появились такие вот, да, Березовский, Гусинский, целая там компания семи человек, которые в самом деле определяли лицо общества. Вот занимая их делами, я обратил внимание на то, что в жизни любого общества появляются такие явления, которые позволили мне их назвать фантомами. В чем их вообще суть? Вообще три характеристики.
Как Березовский в качестве фантома, это даже не очень понятно, но, наверное, очень здорово, да?
Да-да-да. Вот. Почему? Потому что за этими людьми, во-первых, это непомерная жажда власти. Второе – это желание иметь капитал минимально. И третье, тоже не менее важно, это стремление к славе. Стремление. Вот эти три момента. Слушайте, слава,
капитал. Это фантомные
капитал.
Такие, я не знаю что, феномены, живущие в мозгах и, к сожалению, в реальности тоже, да?
И вот эта категория лиц, в общем-то, оказывала существенное влияние, ну, и вы согласитесь с тем, что много делалось по их лекалам. И не только в экономике, и в политике, и вообще всей жизни.
Слушайте, получается, что фантомы правят, или, по крайней мере, правили в 90-е годы российской экономикой. Или да. Все-таки они были... Вот они реальные или они фантомы, или они реальные фантомы?
Нет, они реальные фантомы, которые, я, знаете, у меня есть такое еще сравнение, да. Протуберанцы, как на солнце.
А-а-а.
Вот, они вспыхнули, они оказывали огромнейшее впечатление на весь окружающий мир, а потом они исчезли. Я, кстати, к фантомам и считаю, что их жизнь достаточно коротка, но, несмотря на короткую жизнь, они успевают сделать очень многое.
Да, и боюсь, что очень много нам надо было бы сказать в кавычках, и вряд ли с позитивным знаком. Но давайте мы радиослушателям напомним, что через полчаса мы будем рады принимать ваши звонки, вы сможете задать вопросы профессору Тощенко, но не сейчас, да, сейчас можно писать всяческие смс-сообщения, писать на адрес сайта, но не перебивайте, пожалуйста, нас, и я тоже постараюсь не очень перебивать Жанна Теренча. Итак, фантомы. Кто еще и почему?
Ну, вы знаете, я уже не буду говорить о 90-х годах, но, на мой взгляд, уже вот современные, 2000-е годы, эти фантомы проявились вот такой формулировке, которая сейчас получила название «эффективные менеджеры».
Угу.
Вот, то есть человек, который может... по некоторым убеждениям управлять, независимо от того, то ли он металлург, то ли он конфетной фабрикой, то ли он учреждением культуры, и везде он выступает в одном лице. Эффективный менеджер, который ничего не знает, но знает некоторые правила работы.
Умеет делать деньги в той самой атмосфере, которая есть у нас. Или ловить рыбку в мутной воде, или даже этого не умеет.
Даже всегда, не всегда это имеет. Я вот считаю, от 90-х годов досталось нам такой эффективный менеджер, который, на мой взгляд, олицетворяет. Это Чубайс Анатолий.
Ну да, то ли дело, хорошо, ладно, я молчу, да, извините.
То есть занимаюсь. Занимался ваучерной электроэнергией, вот сейчас нанотехнологией, которая, в общем-то, умеет решать задачи и власти, и славы, и капитала.
Я вот... Только как-то с электроэнергией и нанотехнологиями плохо в результате. Да. А с приватизацией вот получилось хорошо, только вопрос, для кого хорошо.
Для кого, да. Вот. Кстати, один из их сподвижников, вот Кох и Авен, в своей книжке, вот, которая называется «Революция Гайдара», написали: «А мы хотели народу добро, но народ почему-то нас не понял».
Вот, вы знаете, это очень интересная тема, которую я на минутку вас задержу на этом вопросе, потому что очень часто объясняют очень правильные реформы, совершенно правильный рынок, совершенно закономерная приватизация, либерализация, стабилизация. Все должно было получиться, но люди не поняли, и, в общем, неправильный народ в России. Помните, как у Винни-Пуха, да, неправильные пчелы, которые делают неправильный мед. Вот может так быть, что народ неправильный, а фантомы правильные?
Вы знаете, у меня была такая статья, которую я называл «Народ всегда прав, даже если он не прав».
Так, это чертовски интересно. Это настоящая диалектика и, похоже, не понарошечная.
Да. В самом деле, потому что люди руководствуются в своих желаниях решить свои жизненные проблемы, хотели их согласовать с тем организацией, коллективом, где работают, согласовать их с обществом. И даже если они ошибаются, нельзя игнорировать даже их, может, на наш взгляд, неправильное представление о тех или иных вещах. Я всегда вот говорил, будучи заводским социологом, да, это...
Мы про это обязательно еще поговорим, да, да, чуть-чуть, да, попозже.
Нет, но об этом скажу, что даже если это не нравится по каким-то моментам, с ним все равно надо считаться. Вот как раз эффективные менеджеры считают, что они верх мудрости, верх понимания, верх того, что нужно решать, и, соответственно, принимают такие решения, которые, ну, являются как минимум весьма спорными.
Слушайте, как профессор, перебью вас на секундочку. Скажите, а можно ли считать, что вот это игнорирование реальных интересов людей, даже если они действительно ошибаются, есть признак фантома, который оторван от реальных интересов, от реальной жизни? Или я тут что-то слишком мудрствую лукаво?
Нет, ну это, в общем-то, в самом деле, потому что фантомы – это самовлюбленные часто люди, знающие только ответ на вопросы, которые их волнуют. Вот тоже упомянута Березовская, у нее вот крылатая фраза, на которую я обратил внимание, что самые лучшие инвестиции в экономике – это инвестиции в политику.
Ну, да, вот, собственно, после этого мы удивляемся, откуда берется коррупция, да?
Да,
вообще, это перефразировка того, что покупай политиков, и все будет хорошо, да? Так я чуть цинично это сформулировал, но, наверное, я прав все-таки в этом.
Ну, и вот говоря именно о таких вот явлениях, я хотел напомнить, вот Чубайса я помнил, не знаю, обратили внимание, нет, вот недавно принимал его президент Путин, ну, он отчитался, что 72 предприятия новых, как я сейчас помню, ввели, но он попросил назвать пример. И вот он назвал пример, что какая-то лаборатория открыла новое лекарство для борьбы с онкозаболеваниями. Ну, вообще, это хорошо, но при чем тут предприятие, 72 предприятия? Нельзя ли лишь что-то такое более убедительное привести?
Ну, да, построено 72 предприятия, лаборатория открыла лекарства, это несколько в огороде Бузина, в Киеве дядька. Кстати, на секунду тоже отвлекаясь, я хотел напомнить радиослушателям, что, несмотря на чрезвычайно тяжелые условия, которые сложились сегодня для ученых, для работы и в Академии наук, и в прикладных институтах, несмотря на то, что значительная часть научного комплекса крупных объединений, которая была в советские времена, фактически исчезла. Сегодня в крупных корпорациях очень небольшие научные подразделения, если есть вообще научные подразделения. Вот несмотря на все это, научная работа продолжается. У нас в Академии наук доктор, профессор, ведущий научный сотрудник получает 30 тысяч рублей в месяц. Мы с вами говорили, что это средняя зарплата, а если это Москва, то это намного ниже средней зарплаты по городу, и это ниже, чем водитель в метро в два раза. Просто чтобы понимать, а люди работают, потому что им интересно, и они все равно хотят что-то сделать. Вот про лекарства это серьезно, потому что фармакология есть до сих пор, программисты есть до сих пор. Извините, я вас перебил, но это душа горит, просто про это я не мог не сказать, да.
Нет, но с эффективными менеджерами происходит еще интересный такой момент. Я работаю в университете, знаете, по официальным данным, например, вот и нашего университета, и других университетов, сейчас профессор зарабатывает 90-100 тысяч рублей в месяц. Все это хорошо, но практически ни один профессор не оформлен на полную ставку. Она на четверть, на треть, на половину. Соответственно, вот эта большая цифра, которая сравнительно большая звучит, она в реальности к реальному человеку превращается вот в такую ситуацию.
Да, это такая фантомная заработная плата. Мы об этом говорили в одном из радиоэфиров. Давайте мы чуть-чуть продолжим. Вот все-таки фантомы, связанные с семибоярщиной, которая превратилась в семибанкирщину. Ну, превратилась через столетия, но тем не менее, это очень интересный и важный был феномен, потому что действительно мы жили в мире вот этих семи фантомов, которые правили страной. Фантом эффективного менеджера, который присутствует сегодня в университетах, в академических структурах, когда Фанон отстроил над институтами. Это есть и в культурных учреждениях, и где только этих менеджеров нет. А какие еще фантомы бывают, Жан Тинич?
Ну, фантомы бывают не только, вы говорите, упомянули образование и науки, они бывают непосредственно и на производстве. На этом. Я вот упоминаю уже те же 90-е годы, мне в свое время поразило такое высказывание Бенукидзе, был такой один олигарх, который потом уехал в Грузию, он даже смеялся над тем, говорит, я приобрел «Уралмаш» за стоимость одного склада в Москве. Вот. То есть это было открытое прямое воровство, и многие те моменты, которые связаны с формированием и семибанкирщины, и ближайшее к ним окружение, все-таки не избавили. Вот наши социологические исследования по-прежнему говорят, что большинство народа считает приватизацию это обманом, ограблением народа. Вот уже.
Вот это, кстати, очень важное такое, не знаю, как сказать, заявление, наверное, это не заявление, но это констатация скорее, да, это не результат исследований, это результат обобщения реальной жизни. И спасибо, что вы об этом сказали. Может быть, вы немножко еще поделитесь вообще, что наши граждане думают вот о нашей нынешней жизни, где им кажется, что это фантомная жизнь, где им кажется, что реальная жизнь. У вас масса материалов, обследований и на производстве, и не только. Чуть-чуть расскажите нам, просто это очень-очень интересно.
Вы знаете, нас вот интересует, мы вот сейчас вели исследование в нашем университете, которое называется такой «Жизненный мир россиян», и их участие в государственных и общественных преобразованиях. И мы хотели пощупать, вот, насколько сами люди ощущают свою причастность к государственным делам. С одной стороны, мы смотрим, многие до половины, там, например, поддерживают официальную политику президента, как вы знаете, цифры его еще больше, за 80%. Но есть вторая сторона. Когда мы спрашиваем, а вот вы считаете, можете ли оказать влияние на государственные дела, потом на дела того района, города, где живете, и той организации, где вы работаете? Я понимаю, цифры всегда это трудно, но я приведу.
Нет, обязательно, да, конечно же. Да.
На государственные, у нас
экономика на государ... и социология,
да, на государственные дела сказали, что мы влияем всего 2%. На дела своего города, на этом сказали, 5%, на дела организации, где человек работает, там 7-8%.
Но все равно вот, ничтожные цифры.
Это да. Ничтожные цифры. Вот тогда возникает вопрос, который в Конституции провозглашен, что у нас управляет народ, да, народу, власть принадлежит народу, и народ признают реально, насколько он причастен к делам.
Знаете, я назову тоже одну цифру. Я проводил во время передачи здесь в радиоэфире голосование. Как вы думаете, кому принадлежит реальная экономико-политическая власть в России? Перед радиослушателями был поставлен вопрос, и два варианта ответа. Тут, к сожалению, сложно, анкету не составишь в радиоэфире. Вариант номер один – народу, как написано в Конституции. Вариант номер два – олигархические бюрократические номенклатуре, высшим представителям капитала и государственной власти. Ну, я думаю, вы догадываетесь, что 90% высказалось за второй вариант, да? Извините, я должен перебить, у нас целый ряд писем, очень большое внимание к эфиру. Ну, прежде всего, наверное, самый злой вопрос. Сталин расстреливал неправильный, в кавычках, народ. Вы тоже за это? Ну, видимо, имеется в виду за расстрел неправильного народа. Я объясню, откуда это берется. Почти всегда в эфире появляется человек, который говорит, если вы критикуете нынешнюю систему, значит, вы хотите ГУЛАГ и расстреливать народ. Вот давайте как-то отреагируем вместе на это.
Ну, давайте вот феномен Сталина. У меня вот есть монография, которая называется «Кентавр проблемы». «Кентавр проблем». Это когда явления в процессе соединяются взаимоисключающие ориентации. Ну, я напомню, кентавр – это, в общем, лошадь-человек, который связан с древними мифами Древней Греции, когда нападали кочевники на северные города, и они в облике всадников на лошадях. Вот это ассоциировалось такое, хотя единственное, что лошадь-человек не может быть. И в нашей жизни появляются реально такие вот кентавры. Вот я вот приведу пример, который, может, наиболее ярко. Быть работником, например, органов внутренних дел, начальником милиции и быть руководителем шайки бандитов. Есть
да,
такие феномены?
Есть.
Вот это вот кентавр, который взаимоисключающие черты.
Такой то ли миф, то ли поэтому, фантом, то ли реальность.
Поэтому да? О Сталине, когда я говорю, это, в общем, сочетание взаимоисключающих. Да, есть кошмарные и ничем не оправданные вещи. Есть другая сторона, которая связана в самом деле с ролью его позитивной. Как вот кентавры? Это реальность.
Вот это реальность. Давайте мы перейдем к еще нескольким письмам, причем совершенно неожиданным, меня даже несколько потрясли. Правда, что у вас очень много миллионов, или это миф? Так многие говорят, вы миллионер, не стыдно. Интересно, кому это адресовано, то ли к профессору Тощенко, то ли профессору Бузгалину. Ну, начну с себя, значит, миф, не знаю, кто мог это придумать, могу сказать, что живу в Москве, в обычной квартире, машины нет, дачи нет, зарплата самая нормальная, какая бывает у профессора, о которой мы только что говорили. Вот, ну и еще тут довольно важный вопрос, точнее, не вопрос, а констатация. Некоего скифа. К сожалению, далеко не всегда люди пишут свои фамилии и имена. Технология проста. Проникновение во власть, принятие преступных законов, а потом грабь страну на законных основаниях. Вот это преувеличение или нет?
Нет, ну, вы знаете, в принципе, когда я вот читаю законы, по формальным признакам они всегда выглядят очень даже неплохо. Есть логика, продуманность. Но когда начинают они реализоваться, выявляется то, что не всегда в этих законах продуманы все возможные варианты, и, к сожалению, именно непродуманность этих вариантов создает очень хорошую почву для того, чтобы была и коррупция, были и обманы, были и захваты, были и другие...
Да, наверное, так, но я немножко с вами поспорю. К сожалению, нам скоро уходить на перерыв. Напомню, что через 7 минут во второй половине передачи мы будем принимать ваши звонки. А сейчас я хочу подчеркнуть, что сегодняшний разговор с членом-корреспондентом Российской академии наук, профессором Тощенко, это разговор о фантомах, которые, к сожалению, реально существуют в этом мире и управляют этим миром. А не согласиться я хотел с тем, что все законы хороши, ну, вы не совсем так сказали, да, но что, в принципе, наверное, да, я бы сказал, что есть очень много законов, которые, в принципе, не хороши. Это касается и Трудового кодекса, это касается тех изменений, которые сейчас прошли в течение последних 15 лет в законе об образовании, это касается многих других вещей, и здесь есть о чем подумать. Да, и налогообложение – это то, что могло бы быть предметом новых законов, скажем, налог на наследство серьезный, налог, который называется прогрессивным подоходным, то есть когда богатый платит намного больше, чем бедный своего дохода, который он не использует на развитие экономики. Вот это все можно было бы делать. Ну и в заключение хотел бы подчеркнуть вопрос некоего Пескоструева, я не знаю, что это, ник или фамилия, о том, должна ли власть слушаться профессоров и когда это было. Это интересный вопрос. Я обещаю, что мы его обязательно обсудим после перерыва и обсудим вопрос вообще о том, кого должна слушаться власть. Вот этих самых фантомных то ли бояр, то ли банкиров, то ли бюрократов, поскольку власть-то наша тоже состоит из конкретных людей, конкретных чиновников, то ли нас с вами, включая профессоров, поскольку, вообще говоря, профессор, учитель, врач – это нормальный работник с нормальной заработной платой в промежутке от минимума, который получает работающий на 0,25 ставки, да, даже если ты доктор наук, до максимума, если ты получаешь полторы ставки где-то. Но об этом чуть позже. А сейчас, дорогие друзья, напомню, что вы слушали передачу «Мифы об экономике» с Александром Бузгалиным. У нас сегодня в гостях был и останется Жан Терентьевич Тощенко. И мы будем говорить о тех фантомах, которые пришли в нашу жизнь и не хотят из нее уходить, которые, к сожалению, господствуют над нами. И вот эта проблема, на мой взгляд, принципиально важна. Проблема о том, как уйти от мифов, как уйти от фантомов и как перейти к реальному участию граждан в решении проблем своего завода, своего города, своей страны, нашей с вами страны. Ведь Жан Терентьевич не случайно сказал, пока лишь несколько процентов считают, что они могут хоть как-то повлиять на жизнь общества. Не выключайте, не уходите от нас.
Мифы об экономике.
Здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор. В эфире Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И сегодня у нас в гостях замечательный собеседник, автор огромного количества книг и статей, профессор Жан Терентьевич Тощенко, член-корреспондент Российской академии наук и главный редактор журнала «Социологические исследования». Мы говорим сегодня о фантомах, фантомах, которые создают реальность, фантомах, которые, к сожалению, во многом правят нашей сегодняшней нынешней жизнью. Мы говорили о семи банкирщине, которая была фантомным явлением, но, тем не менее, концентрировала в руках власть в 90-е. Мы говорили о фантоме эффективный менеджер, который остается до сих пор реальностью, который до сих пор правит и университетами, и предприятиями, и даже нанотехнологическими центрами. Вот почему возникают эти фантомы, Жан Тенич? Прежде всего, вот этот вопрос мы обещали после перерыва на него ответить, и через буквально несколько минут мы начнем принимать ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, вы можете нам звонить, телефон прямого эфира 495-73-73-94-8, 73-73-94-8. Жан Сергеевич Тонченко.
Хочу повторить, что я имею в виду под фантомами.
Да.
Да. Первое – это неограниченное желание богатства. Второе – непосредственная жажда власти и болезненное стремление к славе. Вот формируется из такой категории людей, которые умеют в ряде создавшихся условиях и иметь капитал, иметь доступ к власти или быть при власти, и это сопровождается еще желанием publicity, везде, чтобы их знали, их слышали, ориентировалось на это мнение. К сожалению, именно эта категория людей и является, может, такой силой, которая оказывает большее влияние на тех, кто управляет экономикой и политикой, чем ученые.
Вот. Да, тут у нас был вопрос о том, что власть не должна слушаться профессоров или должна слушаться профессоров. Было ли такое?
Я эту ситуацию с ученым формулирую таким образом. Власть нас слушает, но не слышит.
Ну и слушает очень разных. Профессора тоже бывают разными, как и все мы, да?
Да. Ну вот и в этом отношении, когда идет выбор, а кого же слушать и у кого принимать решения, к сожалению, получают преимущество те категории, которые я называю фантомами. Потому что их напор, их влияние и финансовое, и экономическое, ну и вообще иногда просто беспардонное опломбы весь поведение. И с рядовым профессором, который пытается доказать логику на этом, они несопоставимы.
Да, это правда, и правда еще то, что, поймите, и учитель, и профессор, и любой гражданин, он всегда находится перед выбором делать то, что он считает должным, то, в чем он убежден, что он считает благом для страны, или делать то, за что платят деньги, благодаря чему можно сделать карьеру, получить признание, возможность прекрасно, сладко жить, хотя я не знаю, насколько прекрасна такая жизнь, которую ты покупаешь, продавая свою душу. И главное, понимаете, когда мы говорим обо всем этом, это не нытьё, вот как нас упрекнул один из радиослушателей. Это серьезный, откровенный разговор с вами, уважаемые коллеги, уважаемые радиослушатели. У нас, как всегда, много звонков. Давайте мы хотя бы один из них примем. Я попрошу нашего звукооператора включить. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Константин Ищёлков. У меня такой вопрос. Один из самых разрушительных мифов – это навязывание нашей стране 17-го года экстремальные модели экономического развития. Сначала это была плановая экономика, теперь только рыночная, хотя во всем мире, в каждой стране присутствует сектор с плановой экономикой и с рыночной. То есть надо провести оптимальную границу между этими секторами в России.
Она спасибо. Стране... Это хороший вопрос и постоянный, я бы сказал, вопрос, который мы обсуждаем. Граница между планом и рынком, какой она должна быть и почему ее не проводят. И вот неунимающийся Пескоструев, по-видимому, это все-таки Ник, все время пишет про то, что мы все делаем неправильно и задает вопрос. Ни одна экономическая теория не дает результат, а кто их подсовывает людям, не мы ли вот профессора. Во-первых, я еще раз говорю, профессора разные. Есть профессор Гайдар, есть профессор Бузгалин с разными позициями, с разными теориями, которые мы предлагаем. Одни предлагают радикальный рынок, другие предлагают смешанную экономику, как вот, наверное, мы с вами, да? А есть и еще одна проблема, ведь граждане России тоже очень разные. Одни голосуют за Жириновского, другие за Зюганова, третьи вообще считают, что надо делать коммунистическую революцию, четвертые говорят, что ничего не делать не надо вообще, и голосовать не надо вообще, и вообще пошли вы, будем сидеть тихо, смирно, как мышки, и пытаться выжить. Главное, чтобы нас не трогали. Так все-таки план, рынок и что подсовывают профессора?
Знаете, Я бы ответил на это, что это в известной мере искусственное противопоставление. Я бы ответил, может, примером Германии, Франции, скандинавских стран, которые имеют плановые органы в управлении государством, сочетая и рыночную, и плановую. Другое дело, что иметь в виду под планом и плановым регулированием. Поэтому
то прямое... есть, а не получится вот такое во главе госплана какой-нибудь еще один фантом, который будет кричать: «Я все лучше всех знаю». Нет. Это вот то, что мне все время задают в качестве... Это вопрос, который мне все время мне задают в качестве упрека, дескать. Вы хотите поставить всезнайку фантома, который будет всем управлять из одного центра?
Нет, но уже опыт показал, вот названных мной стран есть такое понятие индикативное планирование, которое, в отличие от госплана, не планирует 25 миллионов показателей производства, а планирует контрольные определенные цифры, и согласно этому государство и даже в условиях рынка что-то поддерживает, что-то сдерживает, ну, что-то пускает на самотек.
Да, я обещал уже, что мы обязательно поговорим о таком мифе, как планирование из одного центра всей продукции, якобы никакого другого планирования не существует. Спасибо профессору Тощенко за то, что вы нас подвели к этой теме, но об этом на следующей неделе. Сейчас еще один звонок, потому что вот тут подряд они появляются. Сорвался?
Алло?
Да нет, вы в эфире. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер, это Лариса.
Да, Лариса.
Александр, ну вы очень много тратите время на провокативные вопросы. Репрессии, миллионер. А вопрос у меня такой. Вот, например, не является фантомом вот это частники, понимаете, что, мол, государство надо убрать, как сейчас вот экономисты нас убеждают, а все отдать частникам, и все будет хорошо.
Ну, во-первых, экономисты разные, Лариса, вы это знаете, и мы с вами уже в эфире, по-моему, как-то на эту тему говорили. Во-вторых, вопрос серьезный, действительно, в какой мере нам нужны частники, и еще один вопрос здесь пришел, смс-сообщение. Мы предлагаем смешанную экономику, в каких пропорциях должна быть смесь, Николай спрашивает. Давайте мы сейчас ответим на этот вопрос. Ну, прежде всего, Жан Теренович, вам слово.
Нет, ну, на мой взгляд, именно должна быть смешанная экономика. Вы знаете, меня в свое время поразило такой пример. Был такой исследователь Большаков Анатольевич, который написал монографию «Деревня 17-27 год».
Угу.
И меня
имеется в виду 1917-27
год. Меня поразил такой вывод, что анализируя вот процессы, когда крестьянин получил землю, и до коллективизации, оказывается, на селе у нас было 14 форм хозяйствования. Вот, начиная...
Да, я вот очень рад, что вы про это сказали. Давайте я не буду перебивать вас, да, вот, завершите. Да.
И он такой делал вывод, что нужно было поддерживать все эти формы хозяйствования, и жизнь бы потом регулировала, какие из них бы оказались более действенными, а не так, как это потом сделано было, когда свели только к двум формам хозяйствования.
Вы знаете, я немного с вами не соглашусь по одной причине. На мой взгляд, есть формы, которые заслуживают большей поддержки, и формы, которые заслуживают меньше. Вот здесь я больше социалист, наверное, более левый человек. Но прежде всего я хочу подчеркнуть, да, общественными могут и должны быть те сферы, где создаются общественные блага. Университеты, школы, поликлиники, инфраструктура, то, где мы в целом создаем богатство для себя в целом. Когда речь идет о массовом производстве вещей для удовлетворения частных потребностей, штаны, пиджаки, платья, личные автомобили и так далее, здесь уже действительно возможно и необходимо соревнование, кто эффективнее это произведет. Возможно, то же самое и в деревне. И, кстати, я рад, что вы упомянули про период новой экономической политики, начало советской системы. Тогда действительно были коммуны, в которых обобществлялось все имущество, и люди жили единой коммуной, им было интересно. Кстати, кибуцы начинались с такой же модели в Израиле, это не уникальный эксперимент. Были аналоги колхозов, то есть коллективного хозяйства, несовместного производства. Были государственные предприятия, были товарищества по совместной обработке земли, были потребительские кооперативы, ну, были частные их, хозяйства.
Большаков да, описывал их.
Да, вот действительно, это была большая и очень интересная такая практика, я бы сказал, как это может работать. У нас еще много писем и много звонков. Давайте мы ответим на еще один звонок и потом прокомментируем письма. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Является ли для мирового олигархата манны небесной порядок, установившийся в России, а именно огромный разрыв между бедными и богатыми, отсутствие по этому поводу митингов и революций, главное, любовь большинства народа к власти в лице ее президента?
Да, жесткий вопрос. Ну, давайте подумаем вместе. Во-первых, я не знаю насчет мирового олигархата. У нас и своего хватает, честно говоря, да?
Да.
Ну и напомним, что мы с профессором Тощенко говорили в самом начале, продолжаем говорить о неких фантомах общества, когда вот эти странные люди, я как-то пытался найти эпитет вместо слова люди, но скажем люди, да, фантомы, именно фантомы, правят миром. И, наверное, олигархи – это один из таких фантомов, может быть, общества. Вы согласны вот с тем, что говорит наш радиослушатель Жан Тянович?
Нет, ну, вы знаете, мировые олигархаты тоже очень разные. Поэтому давайте говорить о российских олигархах, их интересах. А их интересы привели к тому, вот передо мной лежит данные, которые говорят о это международные, Global Wealth Report.
Да, кстати, я напомню, Жан Тянович у нас социолог, у него в руках и в голове огромное количество интереснейшей информации, поэтому давайте послушаем, да.
Вот. Вот по этим данным, 1% самых богатых россиян владеют 71% всех личных активов России.
Вдумайтесь, уважаемые радиослушатели, 1% людей и 70% активов.
Вот, и в следующих вот за Россией крупных странах, Индии, Индонезии, это 49 и 46%, а в целом по Европе это 32%.
Да, вот такие жесткие данные про нашу с вами страну, и как вот почти в пандам, так сказать, не согласовывая, пришло СМС-сообщение, где лучше жить, в Европе или в России на сегодня? Некий князь Горчаков, ну, опять Ник, естественно, задает этот вопрос. Будем отвечать, Жан Тянович?
Ну, знаете, я был приглашенным профессором в зарубежных университетах, в последнее время был я в Канаде, вот. И была такая ситуация, что мне предлагали грин-карту возможным. Я сказал, что...
Грин-карту – это когда вы становитесь почти гражданином,
да,
этой
почти,
страны.
Да, почти, да, да. Ну, потом с переходом. Но, знаете, я сформулировал свое личное отношение таким образом, что тут хорошо, может, лучше, чем решены многие проблемы в России. Но я поеду к себе, к своим безобразиям, к своим тем делам, и как гражданин буду принимать участие в их решении.
Вот тут я стопроцентно с вами согласен, и тоже как визит-профессор Кембриджа могу сказать, что никуда со своей родины я уезжать не хочу, и если мы работаем хоть немножко, а мы работаем немножко за рубежом, то для того, чтобы, во-первых, их опыт использовать, во-вторых, им правду о нашей стране говорить. Ну и в-третьих, наверное, я все-таки добавлю очень важные слова. Да, нам есть чему поучиться у Запада, но и Западу есть чему поучиться у нас. Нам есть возможность поучиться, и, наверное, необходимость поучиться тому, как там решаются социальные проблемы, как решаются многие проблемы экологии, образования и снижения социального неравенства. А им возможность поучиться, ну, настоящей культуре, наверное, которая в нашей стране уникальна, и я не знаю, где еще такая есть. Давайте примем еще один звонок, а то у нас через 10 минут эфир закончится, и это будет нехорошо. Вы в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер, это Александр из Москвы.
Да, Александр, вот, слушаем вас.
Я хотел сказать пару слов о этих фантомах.
Давайте.
Которые украли накопления, огромные накопления моих родителей, моей жены моей. И никто не отвечает, никто не знает, кто их украл, понимаете? И еще вот такое мнение мое. Допустим, если бы в свое время расстрелять, ну, там, Горбачева, Ельцина, Чубайса, то не погибло бы, допустим, 20 примерно миллионов людей Советского Союза.
Ну, вот видите, Александр, какие жесткие у вас позиции. Давайте так, во-первых, разделим, ну, не будем говорить, кого разделим, да, Катя, ну, скажем, нейтрально, мухи и котлеты обычно в таких случаях говорят. И подумаем, действительно, кто украл, почему украл и украли ли. Давайте вместе думать, Жан Тянович.
Вы знаете, здесь восходит, на мой взгляд, к одному принципиальному событию, которое и разделяет и людей, и имеет многие мнения. Это событие августа 91 года. Все обвиняют в перевороте ГКЧП. Я считаю, что переворот сделал Ельцин и его команда.
А, кстати, Ельцин – это фантом?
Да. Да, это в известной мере фантом. Я в своей монографии называю его российский Гераклит, который сжег страну,
да.
но получил...
Забыть.
Да.
Да.
Вот. Да. Поэтому вот когда говоря о этих событиях, при всей оценке этого... Люди, которые с ГЧП, они все-таки хотели сохранить страну. Другое дело, насколько правильными методами, насколько нет, но это бы осталось. а другая страна именно совершила переворот,
знаете, который создала. Да, я соглашусь, это геростратовский поступок такой, и вот это, напомню, он сжигал храм
Афродиты.
Вот, Афродиты, да, вот видите, с античными мифологиями уже стало не так хорошо. И идея вот этого мифа состояла в том, чтобы мы забыли Герострата и не вспоминали это имя. Но вот, к сожалению, имя осталось, имя Ельцина тоже останется, но есть возможность учиться на уроках и фантомы Геростратов, сказать, действительно убирать из нашей жизни. Единственное, что хотел бы напомнить нашим радиослушателям, к сожалению, когда закрывали, я не знаю, как это слово, какое слово еще подобрать, коммунистическую партию и Центральный комитет, из 18 миллионов членов партии никто толком не вышел на то, чтобы защитить эту партию. Не было миллионных демонстраций, они появились потом. Потом, ну, правда, не появились.
Я потом возразил бы вам.
А ну, возражайте прямо сразу, после следующей звонки, да.
Вот, вы знаете, я не совсем согласен. Мне кажется, что в общественном сознании, когда вот случилось это событие августа, потом осени 91-го года, в общественном сознании созрело так. Ну, это, верно, очередная перетрясовка власти. Ну, вот был Хрущев, потом Брежнев, ну, потом был это...
Один и фантом сменит всё. Другого,
да,
спешит.
Это останется одно и то же. Вот. И сознание не думало, что получит другую страну, другой строй.
Может быть, вы
строй.
Правы, да, это на самом деле очень тонкий момент. Давайте мы адресуем, может быть, радиослушателям вопрос, что вы думаете об этой смене элит, и как отличить смену элит, как перетрясание одного фантома и замену другим фантомом от реальных изменений в нашей социально-экономической и политической жизни. Я предлагаю принять еще один звонок. Вы в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я хочу сказать, что я последние 20 лет слушаю радио и все мечтаю услышать по какой-нибудь радиостанции, чтобы обсудили, какая несправедливая жилищная реформа, по которой одних 5 квартир, а у других ни одной никогда не будет.
А вот подождите, не уходите из эфира, я вам задам вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы предложили бы решать жилищный вопрос? Ну, вот старый вопрос, который известен.
За вторую квартиру в геометрической прогрессии налог бы сделали. Вот сколько у меня соседей, они сейчас сдают по 100 тысяч евро в месяц и не работают. И как хорошо, строят дворцы, а тут живешь как сарай, не в силах ремонт сделать никогда в жизни.
Вот. Но это, кстати, хорошая идея, и вы знаете, когда мы говорим о различных... Спасибо за ваш вопрос, спасибо за ваше мнение, даже не вопрос. Я сейчас попрошу профессора Тощенко его прокомментировать, но от себя сразу скажу... Во всех передачах на нашем радио я постоянно говорю о необходимости налога на наследство, налога на роскошь, в том числе лишние квартиры, прогрессивного подоходного налога на тех лиц, которые получают сверхвысокие доходы, тратят их на лишние квартиры, на яхты, еще на что-нибудь. Вот в интернете проскочила информация, к сожалению, не могу гарантировать ее достоверность, о том, что иные олигархи получают, точнее, тратят до сотен миллионов долларов на яхты, а выплачивают своим рабочим по 20-30 тысяч рублей. Я думаю, что это правдивая информация. Я не называю имен. У нас тут, сказать, на радио есть некие правила, чтобы не рекламировать никого и не ругать никого персонально. Жан Теренович, а вы как думаете, вот квартирный вопрос, это вопрос из области фантомов или из области реалий?
Нет, это из области реалий, но пользуют их именно фантомные личности. Я бы повторил, бы расширил этот момент, потому что вопрос о нетрудовых доходах, о злоупотреблении, это проблема вообще собственности в широком плане. Это и проблема того, что у нас появилась категория людей, которые, вот у нас вот пишется уже дипломная работа, российские рантье. Это, в общем-то, формируется слой, который не работает, жилье ли, есть ли ценные бумаги, есть вклады, которые людям позволяют именно обеспечивать свою жизнь. Поэтому вот этот вопрос я бы адресовал в более широком контексте. Как ликвидировать или снизить вот социальное неравенство, существующее в нашем обществе?
Давайте мы обязательно еще раз вернемся к этому вопросу. Сейчас примем еще один звонок и ответим на пару писем, потому что их очень много, и нехорошо игнорировать СМС-сообщения. Вы в эфире, как... прошу.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, оправдывалось, что пишет Мария Шагинян, что она, когда была студенткой в Петербурге,
то рабочие, которые работали по 12-13 часов и имели один выходной, приглашали ее, чтобы она им читала лекции по философии, в отличие от нынешних рабочих, которые все по барабану.
Хороший вопрос. Ну вот, к сожалению, с Маринетой Шагинян я лично не знаком. Я предлагаю Жанну Терентьевичу что-то сказать по этому поводу. Потом я обязательно тоже кое-что скажу по этому поводу.
Вы знаете, тяга людей к образованию была всегда и в советское время. Я вот после окончания Московского университета уехал по комсомольской путевке на работу в Сибирь. И работа вот на Бакан-Тайшете, потом в других стройках. Всегда выступал, помимо того, с самыми различными сообщениями. И могу сказать, что в большинстве случаев собирались люди, которые хотели что-то узнать, что-то спросить, с чем-то обсудить. Я, например, всегда с удовольствием. И это было не единичный случай, это было достаточно массовое явление. И то, что сейчас таких мероприятий и таких встреч не проводится, я считаю, это серьезное взаимное ослабление интеллектуального потенциала нашей страны.
Я от себя добавлю, Рихтер ездил по заводам, выступая с концертами, причем ездил на своих «Жигулях» по стране и выступал с концертами на заводах, и считал, что это для него огромный импульс вдохновения. Я прекрасно знаю, что в Магнитогорске выступали сестры Лисициан, дивные певицы, умницы, красавицы. Я сам читал лекции, будучи молодым доцентом на предприятиях практически всего Советского, ну, как по очень разных регионах Советского Союза, наверное, десятки городов объездил. И, поверьте, иногда это была казёнщина, но если ты умел говорить с людьми, то слушали, очень внимательно слушали, спорили, особенно в период перестройки.
Я хотел напомнить, основатель вот общества знания в 1948 году, академик Вавилов, президент, он первую задачу сформулировал. Мы, как ученые, мы в долгу перед народом, и мы должны, по крайней мере, поделиться им, что мы знаем, и ответить на все вопросы, которые их интересуют.
Да, это правда, и на лекциях в Политехническом музее были сотни людей, а стихи в 60-е, особенно годы, слушали уже десятки тысяч, ну, 10 тысяч, да, стадионы слушали стихи. У нас, к сожалению, остается всего 2 минуты. Извините, уважаемые коллеги, которые не смогли до нас дозвониться. Напомню, что есть почта buzgalin@mail.ru, я стараюсь читать ваши письма, если они по существу, отвечать на них. Постараюсь обязательно отвечать на них в эфире. Мы продолжим наш разговор через неделю. А сейчас, наверное, давайте завершать наш эфир ответом на вопрос, который прислал радиослушатель. А что, если убрать всех фантомов? Может быть, людям жить будет легче? Жан Сергеевич, как вы думаете?
Я отвечу интересным таким сравнением.
Только за 1,5 минуты.
Да. Независимая газета вела такой 100 влиятельных людей России. И вот мой коллега сравнил, что через 15 лет от этих 100 осталось упоминание всего 17 человек. То есть эти фантомные лица исчезли. Я хотел сказать, что они вот как протуберанцы, они появились, но, к сожалению, их появление сопровождало очень серьезными катаклизмами общественными, но, тем не менее, я убежден, что жизнь все равно приведет к тому, что эти фантомы исчезнут. Правда, это не гарантирует, что появятся другие.
Ну, вот для того, чтобы не появились другие, наверное, мы должны быть немного другими. И о том, как быть другими, и что делать для того, чтобы не было фантомов, и для того, чтобы мы демифологизировали те насильственно внедренные мифы, которые господствуют сегодня в общественном сознании, об этом мы обязательно поговорим через неделю. Напомню, что с вами в эфире был профессор Жан Терентьевич Тощенко и профессор Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы с вами встретимся через неделю в 6 часов вечера и будем говорить о новых мифах экономики и о том, как нам, обычным гражданам, учителям, врачам, предпринимателям и рабочим, жить в этом мире так, чтобы было не стыдно за нашу жизнь. И, извините меня, это не высокопарные слова, это практика, это то, как мы можем и должны жить. Спасибо большое, Жан Терентьевич, за наш эфир.